площадь.
Всем доброго утра, друзья. Это Домская площадь на волнах Латвийского радио 4. У микрофона Анастасия Ружанская. За звукорежиссерским пультом Яна Дреймане. В Латвии планируют создать учреждение закрытого типа для детей, нарушивших закон, так называемый терапевтический дом, который призван заменить такие традиционные исправительные учреждения, как, например, известное было в Наукшине, оно было ликвидировано 2 года назад. Подобные институции не будут иметь ничего общего с тюрьмой, а будут направлены непосредственно на терапию, на создание доверия обстановки и коррекцию тех психологических аспектов, которые спровоцировали детей, людей несовершеннолетних на совершение каких-либо преступлений. Кстати сказать, опыт этот для нашей страны, ну, скажем так, не является новаторским, поскольку в других странах подобные учреждения закрытого типа существуют, и Латвия старается перенять, как указывается, такой положительный пример, как в других странах такого рода заведения функционируют. И поэтому планирующиеся учреждения как раз-таки будут называть не тюрьмой, а именно терапевтическим домом. И вот планируется, что на постройку такого терапевтического дома, во всяком случае на начальном этапе его строительства, может быть потрачено 10,5 миллионов евро. Но не о цифрах и не о деньгах. Хотим поговорить в этой связи о том, насколько эффективны могут быть вот такие воспитательные меры принудительного характера, и что это, решение проблемы или создание новых проблем. Поговорим об этом прямо сейчас с руководителем Центра психического здоровья детской клинической больницы Никита Безбородов с нами на прямой телефонной связи. Господин Безбородов, доктор, здравствуйте.
Доброе утро.
Как вы лично оцениваете подобную инициативу создания вот этого самого терапевтического дома?
Ну, я думаю, что никто из тех, кто работает в отрасли, в том числе я, ну, не может спорить, что есть небольшая группа детей с очень выраженными расстройствами поведения, которым трудно помочь, пока они находятся в той среде, в которой эти расстройства поведения появились. Да, соответственно, какое-то решение, которое предполагает изъятие из среды, оно необходимо. Но если говорить про такого рода институциональные решения, которые предлагаются, да, то я вижу две основных, ну, как бы проблемы, трудности. Первая проблема такая, что, ну, институцию это сделать, в общем-то, просто, но хорошую, на самом деле, терапевтическую институцию сделать очень сложно. Надо понимать, что это будет требовать огромных ресурсов, и эти ресурсы не нужны, чтобы, не знаю, здание построить и обеспечить. Основная проблема будет в том, что там нужен будет очень большая команда персонала, да, ну, чтобы такая институция не превратилась в просто опасное место для преподавателей. Бывание. Там взрослых физически должно быть больше, чем подростков, да, по счету. И ясно, что этим взрослым, которые могли бы работать с очень трудными подростками, они должны быть очень сами психически здоровы и уравновешены. Да. Это должна быть на самом деле высокопрофессиональная команда.
То есть получается, что это специалист, который должен будет совмещать в себе как навыки психологического характера, так и физического? И как, вот, ну, кто эти люди, которые должны будут там работать,
так, в общем-то,
получается?
Ну, на самом деле, профессиональная принадлежность может быть очень разная, но у этих детей будут масса неудовлетворенных потребностей. Часть этих потребностей, большая часть будет социальные потребности, большая часть будет образовательные потребности. И довольно существенная часть будет в том числе, ну, потребности здоровья. То есть в этой команде там ясно, что основная часть это люди, которые, ну, это по сути педагоги. Да, но очень специфического толка. Но там должны быть функциональные специалисты, там должны быть психологи, там должна быть, ну, на самом деле, очень разнообразная мультипрофессиональная команда. И, ну, ясно, эту проблему Минюст понимает, да, и ясно, что, чтобы создать хорошую институцию, будет нужно большое вложение. Та проблема, которая меня еще больше беспокоит, это то, что на самом деле такого рода решение, оно предназначено для очень-очень маленькой группы детей. Да, это очень специфическая группа детей с выраженным расстройством поведения, которые уже совершили какого-то рода, ну, противоправные действия, да, и которым применимы так называемые принудительные меры воспитательного характера. Но если мы говорим про вообще проблемы поведения, и в том числе выраженные проблемы поведения, то они у, ну, намного большей части детей в популяции, в обществе присутствуют. И проблема в том, что если мы концентрируемся, и, ну, в том числе депутаты Сейм видят, что вот, да, мы придумали это решение, это все решит, ясно, что создание этой институции не решит проблемы, потому что она не поможет большей части детей, которым нужна помощь, которые находятся там, где они находятся, да, и проблемы которых, ну, тоже комплексные. И если мы говорим про выраженное расстройство поведения, про диссоциальное или антисоциальное поведение, то это где-то около 1,5% популяции. 1,5% всех детей и подростков, да, с настолько выраженным проблемой поведения, что они, ну, уже нарушают регулярно, хронически разного рода, ну, вообще правила и законы. Да? И я понимаю, почему такое институциональное решение, оно привлекательно, потому что оно понятно. Uh-huh. Да, сложно сделать хорошую институцию, но хорошую институцию сделать, наверное, проще, чем решить те проблемы, которые у нас существуют в социальной помощи, да, в системе социальной помощи и в системе образования. Потому что, на самом деле, основное решение, которое могло бы помочь большей части детей, у которых есть трудности поведения, оно находится в очень качественной социальной помощи семьям, uh-huh, и в очень качественной системе образования. Как такому универсальный эквалайзер, который, по сути, может помочь даже тем детям, которым не повезло, да, и ресурсы семьи, которых недостаточно. Да. Все дети попадают в школу, и в школе, ну, на самом деле, большую часть этих проблем можно решить. Ну и в данный момент, опять же, не секрет ни для кого, что именно дети с проблемой поведения, это не только латвийская проблема, только что с финскими коллегами говорил, у них то же самое. Да, это та группа детей, для которых мы вообще имеем меньшее количество услуг. У нас нет нормальных услуг социального толка, у нас нет нормальных услуг в сфере образования, и в том числе в сфере здравоохранения, надо признать, что адекватной помощи в данный момент нет.
Ну что ж, спасибо большое. Руководитель Центра психического здоровья детской клинической больницы Никита Безбородов прокомментировал нам вот такую вот инициативу создания терапевтического дома, который будет способствовать коррекции несовершеннолетних людей, то есть детей, тех, которые нарушили закон. И напомню, что эту идею и саму непосредственно проблему вчера обсуждали президент страны Эдгар Ренкевич и министр юстиции Инессе Лыбиня Эгнере. Ну что ж, друзья, у нас небольшая музыкальная пауза, после чего политический блок с Данутой Дембовской. We'll be right back. что ж, друзья, 28 марта на календаре, четверг. Что бы это, что бы значил этот день, в особенности для экс-премьер-министра нашей страны, ныне министра иностранных дел Кришины Сакаринша. Час икс, не иначе, так называют этот день. Итак, сегодня премьер-министр Эвика Сыйлыня встречается со своим однопартийцем, министром иностранных дел Кришьянисом Кариншем, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг специальных авиарейсов, которыми глава МИД пользовался в то время, когда возглавлял правительство. В политических кулуарах поговаривают, что под Кариншем зашаталось кресло министра иностранных дел. Об этом сообщила программа «Панорама» латвийского телевидения. Насколько вероятна отставка Каринша и что вся эта история будет стоить всему новому единству, об этом прямо сейчас будем говорить в политическом блоге с его автором Данутой Дембовской.
Политический блог с Данутой Дембовской.
Политический обозреватель портала «Делфи» и автор нашего политического блога Данута Дембовская появляется в нашем эфире. Данута, доброе утро. Итак, все-таки каковы шансы, каковы риски, вернее, правильнее сказать, для господина Каринша о том, что все-таки может он лишиться кресла в связи со всей этой историей?
Ну, скажем так, в некотором роде мы гадаем на политической гуще, потому что решение принимаем не мы, но если смотреть с точки зрения наблюдателя, то, на мой взгляд, риски достаточно высокие. Вчера уже появилась информация о том, из кулуаров единства о том, что партия ищет, по сути, преемника на должность Каринша, и это на должность министра иностранных дел, и, в общем, это не предвещает господину Кариншу ничего хорошего. Но если говорить аналитически, то мы можем увидеть, что последние рейтинги СКДС перед выборами в Европарламент, которые публиковались в начале марта и в середине марта, показывают, ну, уже такую достаточно очевидную тенденцию, что новое единство, которое возглавляло политический топ, по сути, последние годы, дела идут не очень хорошо, у них падает поддержка. И, в общем-то, ну, не надо быть, наверное, большим специалистом, чтобы понять, что одним из этих факторов может быть достаточно громкий скандал со спецрейсами Каринша, хотя это не единственный фактор. Но понятно, что в этой ситуации, ну, если мы говорим о неком политическом пиаре, то новому единству надо, скажем так, продемонстрировать перед обществом свою готовность к такому самоочищению, признанию, если не ошибок, то есть, собственно говоря, расследование продолжается, то от некой открытости есть некая, ну, скажем так, западная практика, которая предполагает, что чиновник, высокое должностное лицо, заподозренное в каких-то, ну, не очень благовидных поступках, уходит с должности. И с этой точки зрения, скажем так, Каринш может оказаться той фигурой, которая с должности будет, ну, скажем так, убрана в какой-то степени, поэтому, ну, скажем, это было бы закономерно. Если бы сегодня мы услышали, что господин Каринш уходит в отставку, что он показывает свою готовность уйти в сторону, пускай будет расследование и так далее. То есть такое возможно. То есть, честно говоря, ну, при том напряженности, скажем, политических заявлений, которое было последнюю неделю, этот исход кажется наиболее вероятным, но, опять же, в политике бывает все, то есть никто не сказал, что мы правы, да. Я бы сказала еще один момент, что для нового единства в целом наступили действительно не очень простые времена, и как бы ситуация с Кариншем, она только один элемент этой череды неприятностей. Мы помним, что у премьерская партия оказалась в центре еще одного скандала. Программа, мы знаем о том, что развивается скандал вокруг якобы имевших место выплат зарплат в конвертах в офисе нового партийного, в офисе нового единства, это было в партийном офисе единства. И здесь тоже у общества появляются вопросы. Этот скандал очень неприятен для единства, еще и потому, что партия отвечает за Министерство финансов, а министр финансов, представитель нового единства, председатель партии единства Арвел Саша Раденс. А именно Министерство финансов, как мы знаем, ратует за то, чтобы мы сейчас наплатили налоги, борется с серой экономикой и говорит, и даже говорит о том, один из последних докладов Минфина, там есть слова о том, что все-таки в обществе у нас довольно низкая налоговая мораль. И как бы у жителей страны, и когда партия, которая делает, ну, скажем так, такие политические заявления, вдруг оказывается под каким-то подозрением, естественно, нет ни выводов суда, ни следователей, никого, но это выглядит не очень хорошо имиджево. Плюс ко всему, новое единство оказывается в достаточно сложной ситуации перед выборами, как премьерская партия, потому что она несет ответственность за все происходящее в стране. И претензии к новому единству, естественно, как к любой правящей партии, не все получается сразу, много. Мы наблюдаем за 2,5, ну, фактически уже за 2,5, можно сказать, месяца обостряющуюся конкуренцию за места в Европарламенте между новым единством и оппозиционным национальным объединением. То есть сейчас первое место в рейтинге занимает национальное объединение. Новое единство упало на 3-е место. И, соответственно, это связано еще и с тем, что национальное объединение критикует новое единство за то, что то, о чем говорил Райвис Дзинтерс, лидер нацобъединения, за то, что новое единство очень, ну, скажем так, ориентировано на брюссельские круги, на европейскую элиту и как бы приспосабливает свою политику под нее, а не под национальные интересы. То есть это тоже такой момент очень неприятный. То есть, поэтому для нового единства сейчас было бы, ну, скажем, возвращаясь к ситуации Кариншем, ситуации, когда очень много конкурентов, когда приходится нести ответственность за все происходящее в правительстве, в общем-то, было бы логично показать обществу такую вот готовность к некоторым самоочищению. То есть скажем, Каринш, ну, скажем так, является для этого достаточно удобной фигурой. Ко всему прочему, не будем забывать о том, что все-таки это бывший премьер-министр, который несет ответственность в том числе за все, что делало предыдущее правительство. И это тоже еще один момент, который играет здесь роль. Возвращаясь к списку нового единства на выборах в Европарламент, любопытно, что список возглавляет Валдес Домбровскис, который в свое время, как раз после Золи Туде, после трагедии Золи Туде, ушел в отставку сам. И именно то, что он тогда ушел в отставку сам, позволило ему сохранить рейтинг. Кариш, напротив, все это время, но в какой-то степени демонстрировал свое желание сохранить кресло, что, в общем, стало вызывать, скорее всего, некое раздражение. Но даже если Кариш потеряет пост, допустим, сегодня это решение будет принято, оно, скорее всего, будет, если будет принято, поддано обществу как обоюдное, то в любом случае он пока остается, по крайней мере, в списке кандидатов в депутаты Европарламента на 2-м месте, вслед за Валдесом Домбровскисом. Ну, будем смотреть, как вся эта ситуация будет развиваться, но то, что нового единства начались проблемы, да, безусловно. И это вот, ну, скажем, уже начало сказываться на популярности партии. Это так, и что-то надо делать, назовем, скажем так.
Ну что ж, спасибо большое. Да, уже совсем скоро состоится эта встреча Кришины Сакаринша и премьер-министра Ивика Сылыни. Мы следим за развитием событий. И, конечно же, в наших следующих программах, которые выйдут в эфир Латвийского радио 4, безусловно, уже будет сообщено об итогах этой встречи. Ну а пока я благодарю нашего автора политического блога и политического обозревателя портала Delphi Дануту Дембовскую. Как всегда, по четвергам мы встречаемся в эфире Домской площади для того, чтобы обсудить самые актуальные политические события. Ну а сейчас, друзья, время говорить об актуальных событиях из мира спорта. Это значит, что в нашем эфире появляется Роман Антонович. Рома, доброе утро.
Привет. Привет, привет. Вот, я сначала из офиса Латвийского олимпийского комитета выступлю, ну, виртуально, естественно, потому что стало известно, что наша делегация отправится, латвийские спортсмены будут участвовать в Олимпийских играх, и на самом деле ничего удивительного, несмотря на всю ту риторику с бойкотированием соревнований, в которых участвуют российские и белорусские спортсмены, но смотри, Настя, де юре выходит так, что ни российских, ни белорусских спортсменов на играх в Париже не будет. Да, там будут люди, которые выступают под нейтральным флагом, под нейтральным статусом, без своего гимна, без всего. Да? То есть можно сказать, что это люди из Антарктиды. Но понятное дело, что это спортсмены, у которых там российский паспорт или белорусский паспорт, но условие, то, что российские и белорусские флаги не будут будут подниматься, и гимны не будут звучать, и эти спортсмены даже не смогут пройти на церемонии открытия. Это факт, да, и... С другой стороны, было вполне ожидаемо, что наша делегация отправится, и Латвия будет участвовать в этих Олимпийских играх по той простой причине, что слишком много было вложено сил, средств, ресурсов, абсолютно всего для того, чтобы получить эти заветные путевки на Олимпиаду. И к тому же, кому охота связываться со спонсорами, с условными исками, отписываться, отвечать за все то, что там, допустим, деньги были вложены, а спортсмены не поехали. То есть нужно как-то это все будет возвращать, то есть получается себе дороже. Но это моя такая позиция. Мне кажется, что именно так все происходит. И еще то, что сами спортсмены, вот с человеческой точки зрения, ну давайте войдем их в положение. То есть люди занимаются, вот это их, ну условно говоря, единственная деятельность, которой они занимаются. То есть они не работают там на каком-то предприятии, а там на досуге выступают, выходят на ковер, да, или бросают мяч в кольцо, и таким образом они получили путевку на Олимпийские игры. Нет, они все свое время тратят на тренировки, на подготовки, на спарринги, на сборы, на соревнования, и таким образом они получают заветную путевку на Олимпийские игры. И... Представь, вот 8 лет ты готовишься, да, и в какой-то момент тебе говорят, вот буквально за пару месяцев, что нет, наша делегация не поедет на Олимпиаду, и труд весь всей твоей жизни, ну, на смарку. Mm-hmm. То есть здесь тоже как бы неправильно. Поэтому я буду очень рад, что и латвийская делегация, и делегация остальных стран будут выступать на этой Олимпиаде. Так что пожелаем нашим спортсменам. У них, кстати, еще у некоторых не оформлены путевки. Еще нужно побороться, допустим, пляжным волейболисткам, да, или и волейболистам тоже. Тоже сборная Латвии по баскетболу. На нее вообще все внимание. Этим летом уже будет решено. Практически в последний вагон наша команда должна запрыгнуть. Вот. Так что такая картина с Олимпиадой. Мы еще много будем говорить об этих играх. Я надеюсь, что все скандалы, которые только уже могли быть, уже остались позади. Еще пару слов о Кристапе Порзиндисе, потому что сейчас Бостон уже, понятное дело, будет выступать в плей-офф и постепенно подводятся такие первые итоги этого сезона, потому что у Кристапа это первый сезон за Бостон Селтикс. Вот. И когда он перешел в эту команду играть, главные опасения касались его здоровья, потому что все-таки Кристап такой относительно хрупкий человек в этом плане, да, чуть что, чуть какая-то малейшая микротравма, его сразу сажают на скамейку и не рискуют, потому что все-таки очень ценный актив, чтобы он не пострадал еще больше. Но в этом сезоне Кристап показал очень хороший и стабильный результат, потому что вот потребовалось 72 игры регулярного чемпионата, чтобы наш баскетболист сыграл в 50 матчах. Это очень хорошо, это, в принципе, стабильно считается. Вот, он мог бы сыграть и в 60 играх, но там все-таки учитывается то, что Бостон в последний месяц варьирует составом, то есть команда многие вопросы решила относительно игры в плей-офф и теперь уже не тратит много сил, а аккумулирует их уже на будущие предстоящие ответственнейшие игры этого сезона, то есть плей-офф. И что еще касается показателей Порзиндиса, то у него очень хорошие стабильные выступления. Есть некоторые вещи, где он, может быть, играет чуть-чуть хуже по статистике, чем когда выступал там за другие команды, да, но, тем не менее, у Кристапа хорошие показатели по трехочковым и по двухочковым и по подборам, вот. Так что здесь у него все абсолютно в порядке. И то, что он еще не является первой атакующей опцией Celtics, но его результаты при этом достаточно высокие. Это говорит о том, что ценность этого игрока ни капли не умаляется, и он является одной из ключевых фигур в составе Boston Celtics, команды, которая котируется очень высоко в НБА. Это ж надо ж, так повезло и так классно, чтобы сошлись абсолютно все условия для выступления этого баскетболиста. Все, на сегодня у меня все. Прощаемся с вами до завтра.
Спасибо. Благодарим Романа Антоновича. Это был обзор спортивных событий. Как всегда, по утрам в программе «Домская площадь».
В программе «Классика жанра» сегодня. От праздников до фестивалей. Весной за кулисами и на сценах теплеет. Союз театральных деятелей выбирает руководителя и почетных лауреатов. Фестиваль «Классика» в Латвии показывает 11 спектаклей для зрителей от 3 до 103. Фестиваль Петериса Васкса готовит мировую балетную премьеру. Репетируются новые постановки, открываются новые выставки. Как это делается, рассказывают знаменитый хореограф Раду Поклитару, искусствовед Игорь Губенко и режиссер Аба Герцбах. Слушайте с 16 до 17 часов.
Домская площадь.
Домская площадь.
28 марта на календаре, друзья, а вчера, 27 марта, весь мир отмечал День театра. Так что всех причастных, не только тех, кто, может быть, занят в театральной деятельности, но и, безусловно, всех поклонников этого вида искусства мы от души поздравляем. Ну, а кроме того, еще одно важное театральное событие произошло на этой неделе. Был выбран, перевыбран председатель Союза театральных деятелей, и им вновь стало быть свою деятельность. И продолжит на этом посту Ойерс Рубенес, которого я уже сейчас приветствую в нашем эфире. Господин Рубенес, доброе утро. Поздравляю вас назначением на старую новую должность, так сказать.
Спасибо. А вас всех наступающим праздником с Пасхой, так что это важный праздник для вас.
Безусловно, безусловно, взаимно. И, ну, я хотела бы поговорить, конечно, о деятельности Союза театральных деятелей. Каковы, ну, первоочередные задачи на ближайшие 3 года?
Ну, вы знаете, я начну с того, что я очень рад, что театр после ковида, несмотря на войну, ожил, и люди приходят, и театры, билеты распроданы, и мне очень большая радость, что в некоторых театрах даже такая новая жизнь появилась, как, например, русском театре Чехова, где очень-очень интересные спектакли. И вчера, как вы знаете, мы номинировали и в этом году актеров, которые заслужили там особенное почтение. И я очень рад, что один из театров русской драмы, из театра русской драмы Александр
Маликов,
который играет великолепно в «Гамлете» и в других спектаклях, и который сейчас живет в Латвии и получил латвийское гражданство. Прекрасные актеры. Также Лаурис Делзит из «Дайлос» театра, Эдита Луриня, которая тоже, я думаю, что все знают национального. Так что я думаю, что театр живет. То, что у нас, я думаю, что у нас... удержать, самое главное, удержать уровень, потому что уровень довольно высокий, и нам надо этот уровень удержать. Так что я знаю, что с финансированием в Латвии не будет очень хорошей ситуации впредь. Так что удержать хорошее финансирование новых актеров, которые приходят, их как-то обаять, чтобы они не ушли, не играли и так далее. Ну и всякие у нас... Такие деловые, которые повседневные дела, которые мы уже все время делаем, и международные контакты. В прошлом году у нас был международный фестиваль, в котором участвовали очень много критиков со всего мира, даже с Америки приехали и оценили наш театр. И в этом году у нас такой фестиваль тоже самое будет, и сотрудничество мы привезли с Литвы. Я думаю, в этом году мы привезем с других стран еще театр. Так что просто, а остальное все повседневное. У нас семейство большое, Так что у нас повседневные дела, в общем-то, повседневные дела, да.
Немного не о делах повседневных, а несколько иного рода дела хочу еще с вами успеть обсудить. Культура вообще, а в театр в частности, как мне кажется, это то пространство, которое, ну, во многом может способствовать сплочению общества. Вот как вы считаете, какова сегодня роль театра в этом процессе? Вот по моим личным наблюдениям, я хожу и в наш театр имени Чехова, бываю в латышских театрах и вижу, насколько разнообразная публика туда ходит. Я вижу, как в театре имени Чехова очень много латышских людей, латышских зрителей приходит. В то же время я вижу, как русскоязычные люди приходят в латышские театры. Можем ли мы говорить о том, что театральное пространство каким-то образом сделало этот шаг вперед и во многом способствует вот этому какому-то сплочению общества и интеграции его в таком культурном плане?
Я думаю, что да, но я хочу сказать вам, немножко оппонировать то, что в русский театр всегда ходили очень много латышей, и я, если есть интересные спектакли, русские люди приходят в латышский театр. Это для меня, ну, в общем-то, есть такой подбор интеллигенции, который, в общем-то, любит театр, им все равно, какой театр, русский, латышский, лишь бы был интересный спектакль. Я смотрю, например, на спектакль Кримова, Питера Пера «Синдром» на Национальный театр приходит очень много русских и смотрят, как вот этот режиссер, который уехал с России, сейчас живет в Америке в основном, как он вставляет свое мнение насчет того, как жить дальше. Но я думаю, что довольно такой очень... И то, что мне нравится в русском театре, например, когда Лаура Гроза сделала с «Бальскими туфлями» в Сибири, что там я, когда был на спектакле, было очень много русских, и я когда видел, как люди плачут и как они потом разговаривают, я думаю, что это очень-очень важный процесс. Так же «Кам Гамлет», который надо посмотреть, потому что это не только про власть, это про то, как мы думаем, как эта власть с нами общается и как эта власть, что она с нами делает. Я думаю, что театр, который, в общем-то, слово очень важное дело и для языка, и те люди, которые, в общем-то, еще не выучили латышский язык, я думаю, что они должны ходить в латышский театр, который очень интересный. Пусть они выучают этот язык, пусть останется, пусть сдает экзамен, пусть все это происходит.
Еще одна тема, которую мне хотелось бы успеть обсудить, буквально вот у нас еще какие-то 3 минуты на разговор отведено, ходить в латышский театр, но ведь мы должны подразумевать под этим не только столичные театры. Я хочу успеть с вами о феномене, вот не побоюсь этого слова, региональных театров. Во всяком случае, вот если мы говорим, например, о том же Валмерском театре, который собрал на последние «Ночи лицедеев» такое большое количество наград, и вообще региональные театры сейчас очень громко заявляют о себе, и там действительно тоже полный аншлаг. Вот как вы определяете, как вы оцениваете, вот вы согласны с тем, что сейчас для региональных театров происходит какое-то вот особое время, некий такой ренессанс, и очень большое внимание к ним приковано, в том числе и от жителей столицы.
Абсолютно с вами согласен, потому что люди со столицы едут в театр. Но вы знаете, в каждом регионе, вот там Даугавпилский театр, Лепайский, Валмерский, он же обслуживает не только вот часть рижской публики, он обслуживает тот большой-большой регион. И если там происходят хорошие дела, хороший спектакль, это повышает такое, ну, сплочение, это повышает и то, что люди просто понимают, что культура нужна. И я очень рад за Валмерский театр, также то, что делает Лепай, Даугавпилс, потому что у них даже, я хочу сказать, миссия. Вот миссия в эти театры больше, чтобы ходили люди и чтобы поняли. И говорить о очень важных современных темах. Потому что тема ведь, понимаете, в театре не меняется. Мы не меняемся. В веке я когда смотрю про все войны, про все отношения между людьми, те же самые. Только меняется одежда, меняются компьютеры, вот это меняется. А, как говорится, отношения между людьми, это не меняется. Мы становимся... Ну, люди – это люди. Это очень важный процесс. Так что я очень рад за региональные театры.
Да, большое вам спасибо. Уэрс Рубенес, председатель Союза театральных деятелей Латвии, новоизбранный, который продолжит свою работу на этом посту в ближайшие 3 года. Я благодарю господина Рубенеса за этот разговор. Ну что ж, друзья, нам уже настало время тоже продолжить разговор, но уже простыми словами.
Простыми словами.
Уже в марте пенсионеры, вышедшие на пенсию, в период с 2012 по 2014 годы начали получать доплаты за стаж до 1996 года. Все о порядке выплат расскажем прямо сейчас в рамках нашей рубрики «Простыми словами». Моя коллега Юлия Петрик присоединяется к нам в нашем эфире. Юля, доброе утро, приветствую тебя.
Ну доброе что
утро. Ж, справедливость восторжествовала.
Наконец-то, да-да. Мы уже один раз об этом говорили, но сейчас мы продолжим разговор. Дело в том, что, напомню, что да, это несправедливость, которая была допущена в годы кризиса 2008 года. Напомню, что люди ранее при выходе на пенсию получали доплаты до 96 года, но с началом кризиса, то есть те, кто стал выходить на пенсию после 12 года, были лишены этих доплат, не было возможностей бюджетных. Ну и, как оказалось, на конец прошлого года таких людей было 39% общего числа пенсионеров, получателей пенсии по старости, и 45% получателей пенсии по инвалидности.
А как будут выплачивать деньги в этом году?
Ну, в этом году доплату получат те, кто вышел на пенсию в период с 2012 по 2014 годы. И в этом месяце, как ты, Настя, уже сказала, люди уже начали получать деньги сразу за 3 месяца в марте. Ну и, как сообщила нам представитель Государственного агентства социального страхования, далее пенсионеры начнут получать доплаты к пенсии за стаж ежемесячно. Следующий платеж, соответственно, будет в апреле, рассказала Санита Летапора, старший эксперт отдела управления пенсионной методикой Агентства социального страхования. В этом году количество получателей доплат составляет 29 тысяч пенсионеров по старости и 6 тысяч получателей пенсии по инвалидности. Ну, надо напомнить, что на государственном уровне было принято решение о постепенном возвращении доплат в течение нескольких лет до конца 2028 года.
А почему не всем сразу?
Ну, это как раз вот связано с возможностями бюджета, поэтому доплаты постепенные. В этом году на эти цели отведено 14,5 миллионов евро, в следующем 30, а в 26 году еще больше, 51,5 миллион евро. Ну, то есть... Еще раз скажу, что на следующий год запланировано начать выплачивать деньги за стаж до 96 года тем, кто вышел на пенсию с 15 по 17 годы. В 26 году тем, кто пенсионировался в период с 18 по 20 годы. С 27 года тем, кто вышел на пенсию с 21 по 23 годы. С 28 года тем, кто стал пенсионером в период с 24 по 26 годы. А с 29 года уже будут выплачивать эти доплаты всем. Ну, естественно, тем людям, у кого был наработан стаж до 96 года. И надо сказать, что с каждым годом, конечно, количество таких пенсионеров будет уменьшаться. То есть, ну, или, по крайней мере, тот стаж, который был наработан до 96 года, будет, соответственно, уменьшаться.
И каков будет размер доплаты?
Размер доплаты за стаж в этом году составляет 1 евро 52 цента. Это для людей, вышедших на пенсию после 2012 года, но эта доплата такая же, как и для тех, кто вышел на пенсию после 1997 года, сообщила представитель Агентства социального страхования.
Piemaksas apmērs ir 1 eiro 52 par katru apdrošināšanas stāžu gadu, kas uzkrāt līdz 95. gada 31. decembrim, par kuru ir Latvijā piešķirta un aprēķināta vecuma vai invaliditātes pensija. Tātad par katru stāža gadu 1,52 eiro.
Ну и получается, что средний размер доплаты составляет около 30 евро. Если, скажем, человек вышел на пенсию в 2012 году, ему на тот момент, скажем, было 62 года, и значит, до 96 года у него мог накопиться стаж около 20-25 лет или даже больше. Ну и доплата, соответственно, составляет либо 30, либо 40 евро. Ну, конечно, людям за те годы, что они не получали доплаты, никто уже ничего не компенсирует, а некоторых, к сожалению, уже нет на этом свете, и они так и ушли, не дождавшись справедливости. Что касается индексации пенсии, индексации доплат, то она ежегодная. С 2019 года доплаты индексируются с учетом роста цен и 50% реального прироста страховых зарплат. Также нам сообщила представитель агентства социального страхования.
Piemaksas apmērs tiek pārskatīts un indeksēts katru gadu vienlaicīgi ar pensiju indeksāciju. Katra gada 1. oktobrī nosaka apmēru piemaksai par vienu apdrošināšanu stāža gadu. Tā kā nosaka, jā, to indeksē pārskata apmēru par vienu apdrošināšanu stāža gadu un piemēro tāpat kā pensijām.
Также надо добавить, что выплата доплат производится в течение всей жизни пенсионера, за исключением ситуации, если человек, например, выезжает на проживание за пределы стран Европейского Союза и Европейской экономической зоны, например, переселяется на проживание в Россию, тогда он продолжит получать латвийскую пенсию, но без доплат.
А может ли возникнуть ситуация, что пенсионер больше не сможет квалифицироваться на статус получателя помощи у самоуправления, если из-за доплаты будет превышен его доход?
Да, такое вполне возможно, и поэтому, кстати, Министерство благосостояния призывает самоуправление пересмотреть, возможно, пороги уровня средств, при которых предоставляются какие-либо пособия. Ну и также надо рассказать о том, какие налоги выплачиваются с пенсии, потому что, опять же, если за счет доплаты увеличился размер пенсии, то тоже может измениться в том числе сумма, с которой взимается налог. Пенсия вместе с доплатой – это доход, который облагается подоходным налогом с населения, и необлагаемый налогами минимум для пенсионера составляет сегодня 500 евро. То есть налог удерживают суммы, превышающие 500 евро. Если меньше, то налог, естественно, не удерживается, сообщила нам Санита Летапура.
Iedzīvotāju ienāko nodoklis tiek ieturēts no kopējās pensijas un piemaksas pie pensijas mēneša summas, kas pārsniedz pensionāra neapliekamo minimumu 500 eiro. Tātad pensiju saņēmējiem, kuriem pensija un piemaksas pie pensijas kopējā skatās kopējo mēneša summu un no tās daļas, kas pārsniedz šos 500 eiro, ietur iedzīvotāju ienākumu nodokli 20% apmērā. Ja pensija un piemaksas kopējā summa ir mazāka par 500 eiro, tad iedzīvotāju ienākumu nodokli neietur.
Поясню на примере, может сложиться ситуация, что с получением доплаты с пенсии придется платить налог, а раньше не нужно было. Допустим, было у человека 490 евро пенсии, а доплата составила 20, и теперь общая сумма составляет 510 евро. Значит, с 10 евро придется заплатить 20% налог. То есть и даже в таком случае прирост пенсии будет, но немного меньше. Если было, допустим, 460 евро и доплата 30 евро, то общая сумма составляет 490 евро. Это значит, что платить уже ничего не нужно будет. Ну и есть еще налоговые льготы, которые применяются, если есть иждивенция и инвалидность. Также, что касается работающих пенсионеров, здесь все то же самое. То есть к пенсии такого пенсионера также применяется необлагаемый минимум 500 евро. То есть ничего не меняется, а налоги уже платятся именно с зарплаты.
Ну что же, Юля, большое спасибо. Спасибо, что помогла разобраться в этой теме простыми словами. Я напомню, друзья, мы говорили о порядке выплат пенсионерам, вышедшим на пенсию в период с 2012 по 2014 годы, которые наконец-то начали получать доплаты за свой стаж до 1996 года. Ну что ж, друзья, Домская площадь на этом подходит к своему концу, но прежде чем с вами попрощаться, как всегда, проанонсирую те программы, которые вслед за нами выйдут в эфир на Латвийском радио 4 сегодня, в четверг, в последний рабочий день, кстати сказать, на этой неделе. Вот говорят, среда — маленькая пятница, а вот вам, пожалуйста, еще одна маленькая пятница. Итак, в 10.05 по материалам на мультимедийной платформе РусЛСМ программы «Точки ТЧК» интервью с урбанисткой Александрой Полищук, экспертом, журналистом, которая расскажет о том, что латвийской столице не хватает для того, чтобы соответствовать уровню других балтийских столиц. В 11.30 культурные коты, и Рита Болоцкая расскажет о Большом кладбище. В открытом разговоре в 12.10 Эйнерс Репши, гигант латвийской политики прошлых времен. Какой он видит Латвию сегодня? В 12.10 слушайте интервью с политиком Ольга Князева, ведущая программы. В 15.05 «Непростая провинция». Сегодня ее ведущая Ольга Гудис отправляется на хутор в Авыню, деревни Калпинки Лудзинского края, Залесской волости, где познакомится с ветврачом Светланой Липинской, нелегкая жизнь которой – это дорога, где она в любых обстоятельствах извлекает драйв. В 16.05 «Мысли, звуки, встречи» с Илоной Ехимович и Марией Сардиновой. От праздников до фестивалей. Весной за кулисами и на сценах теплеет. Союз театральных деятелей выбирает руководителей почетных лауреатов. Фестиваль «Классика» в Латвии показывает 11 спектаклей для зрителей от 3 до 103. Фестиваль Петриса Вакса готовит мировую балетную премьеру. И многие другие культурные события, которые будут обсуждать мои коллеги сегодня в рамках программы «Мысли, звуки, встречи». Информационную картину дня, как всегда, продолжат мои коллеги из программы «Подробности» Юлиана Шкагила и Евгений Антонов. Ну что ж, друзья, на этом программа «Домская площадь» подошла к своему концу. Эти два часа вместе с вами у микрофона провела Анастасия Ружанская. Я благодарю за помощь в организации и проведении этого эфира мою творческую команду, звукорежиссера Яну Дреймана, музыкального редактора Наталью Кочкареву, продюсера эфира Анну Строй и режиссер видеотрансляции Даниэля Йоффе. Доброго дня, отличного настроения, с наступающими праздниками, с праздником Пасхи, всех тех, кто его будет отмечать в эти выходные. Всего вам доброго, друзья. Пока.